Глава 29. Когда французский офицер вместе с Пьером вошли в комнаты, Пьер счел своим долгом опять уверить капитана, что он был не француз и хотел уйти, но французский офицер и слышать не хотел об этом. Он был до такой степени учтив, любезен, добродушен и истинно благодарен за спасение своей жизни, что Пьер не имел духа отказать ему и присел вместе с ним в зале в первой комнате, в которую они вошли. На утверждение Пьера, что он не француз, капитан, очевидно, не понимая, как можно было отказываться от такого лестного звания, пожал плечами и сказал, что, ежели он непременно хочет слыть за русского, то пускай это так будет, но что он все-таки, несмотря на то, все так же навеки связан с ним чувством благодарности за спасение жизни. Ежели бы этот человек был одарен хоть сколько-нибудь способностью понимать чувства других и догадывался бы об ощущениях Пьера, Пьер, вероятно, ушел бы от него. Но оживленная непроницаемость этого человека ко всему тому, что не было он сам, победила Пьера.
«Француз или русский князь инкогнито», — сказал француз, оглядев, хотя и грязное, но тонкое белье Пьера и перстень на его руке. «Я обязан вам жизнью, я предлагаю вам дружбу. Француз никогда не забывает ни оскорбления, ни услуги. Я предлагаю вам мою дружбу. Больше я ничего не говорю».
В звуках голоса, в выражении лица, в жестах этого офицера было столько добродушия и благородства во французском смысле, что Пьер, отвечая бессознательной улыбкой на улыбку француза, пожал протянутую руку.
«Капитан Рамбаль, 13-го легкого полка, кавалер почетного легиона за дело 7 сентября», — отрекомендовался он с самодовольной неудержимой улыбкой, которая морщила его губы под усами. «Будете ли вы так добры сказать мне теперь, с кем имею я честь разговаривать так приятно, вместо того, чтобы быть на перевязочном пункте с пулей этого сумасшедшего в теле?»
Пьер отвечал, что не может сказать своего имени, и, покраснев, начал было пытаться выдумывать имя, говорить о причинах, по которым он не может сказать этого, но француз поспешно перебил его.
«Полноте, пожалуйста», — сказал он. «Я понимаю вас, вы офицер, штаб-офицер, может быть. Вы служили против нас. Это не мое дело. Я обязан вам жизнью. Мне этого довольно, и я весь ваш. Вы дворянин?» — прибавил он с оттенком вопроса.
Пьер наклонил голову.
«Ваше имя? Я больше ничего не спрашиваю». «Господин Пьер, вы сказали?» «Прекрасно. Это все, что мне нужно».
Когда принесены были баранина, яичница, самовар, водка и вино из русского погреба, которое с собой привезли французы, Рамбаль попросил Пьера принять участие в этом обеде. И тотчас же сам жадно и быстро, как здоровый и голодный человек, принялся есть, быстро пережевывая своими сильными зубами, беспрестанно причмокивая и приговаривая: «Чудесно! Превосходно!» Лицо его раскраснелось и покрылось потом. Пьер был голоден и с удовольствием принял участие в обеде. Морель, денщик, принес кастрюлю с теплой водой и поставил в нее бутылку красного вина. Кроме того, он принес бутылку с квасом, которую он для пробы взял в кухне. Напиток этот был уже известен французам и получил название. Они называли квас «свиной лимонад». И Морель хвалил этот «свиной лимонад», который он нашел в кухне. Но так как у капитана было вино, добытое при переходе через Москву, то он предоставил квас Морелю и взялся за бутылку бордо. Он завернул бутылку по горлышку в салфетку и налил себе и Пьеру вина. Утоленный голод и вино еще более оживили капитана, и он, не переставая, разговаривал во время обеда.
«Да, мой любезный господин Пьер, я обязан поставить за вас добрую свечку за то, что вы спасли меня от этого бешеного. С меня, видите ли, довольно тех пуль, которые у меня в теле. Вот одна...»
Он указал на бок.
«Под Ваграмом, другая под Смоленском».
Он показал шрам на щеке.
«Это при большом сражении 7-го под Москвою. О, это было чудесно. Надо было видеть, это был потоп огня. Задали вы нам трудную работу, можете похвалиться. И, ей-богу, несмотря на этот козырь», — он указал на крест, «я был бы готов начать все снова. Жалею тех, которые не видали этого».
«Я был там», — сказал Пьер.
«А, в самом деле? Тем лучше», — продолжал француз. «Вы лихие враги, надо признаться. Хорошо держался большой редут, черт возьми. И дорого же вы заставили нас поплатиться. Я там три раза был, как вы меня видите. Три раза мы были на пушках. Три раза нас опрокидывали, как карточных солдатиков. Ваши гренадеры были великолепны, ей-богу. Я видел, как их ряды шесть раз смыкались и как они выступали точно на парад. Чудный народ. Наш неаполитанский король, который в этих делах собаку съел, кричал им «Браво!» «А, так вы наш брат-солдат!» — сказал он после минутного молчания. Тем лучше, господин Пьер. Страшны в сражениях любезные...» Он подмигнул с улыбкой. «С красавицами!» «Вот, французы, господин Пьер, не правда ли?» До такой степени капитан был наивный и добродушно весел, и целен, и доволен собой, что Пьер чуть-чуть сам не подмигнул, весело глядя на него. Вероятно, слово «любезны» навело капитана на мысль о положении Москвы. «Кстати, скажите, пожалуйста, правда ли, что все женщины уехали из Москвы?» «Странная мысль. Чего они боялись?»
«Разве французские дамы не уехали бы из Парижа, если бы русские вошли в него?» — сказал Пьер.
«Ха-ха-ха! А вот сказал шутку!»
Француз весело сангвинически расхохотался, трепля по плечу Пьера.
«А, вот сказал шутку!» — проговорил он. «Париж! Но то Париж! Париж!»
«Париж — столица мира!» — сказал Пьер, доканчивая его речь. Капитан посмотрел на Пьера. Он имел привычку в середине разговора остановиться и поглядеть пристально смеющимися ласковыми глазами.
«Но если бы вы мне не сказали, что вы русский, я бы побился об заклад, что вы парижанин.
В вас что-то есть, это...» И, сказав этот комплимент, он опять молча посмотрел. «Я был в Париже, я провел там целые годы», — сказал Пьер.
«О, это видно. Париж.
Человек, который не знает Парижа, — дикарь.
Парижанина узнаешь за две мили. Париж — это Тальма, Дюшенва, Потье, Сорбонна, бульвары».
И, заметив, что заключение слабее предыдущего, он поспешно прибавил.
«Во всем мире один Париж. Вы были в Париже и остались русским. Ну что же, я вас зато не менее уважаю».
Под влиянием выпитого вина и после дней, проведенных в уединении с своими мрачными мыслями, Пьер испытывал невольное удовольствие в разговоре с этим веселым и добродушным человеком.
«Но вратимся к вашим дамам. Говорят, что они очень красивые. Что за дурацкая мысль поехать зарыться в степи, когда французская армия в Москве? Они пропустили чудесный случай. Ваши мужики, я понимаю, но вы, люди образованные, должны бы были знать нас лучше этого. Мы брали Вену, Берлин, Мадрид, Неаполь, Рим, Варшаву, все столицы мира. Нас боятся, но нас любят. Не вредно знать нас поближе. И потом император...»
— начал он, но Пьер перебил его. «Император», — повторил Пьер, и лицо его вдруг приняло грустное и сконфуженное выражение. «Император... что, император...»
«Император? Это великодушие, милосердие, справедливость, порядок, гений. Вот что такое император. Это я, Рамбаль, говорю вам. Таким, каким вы меня видите, я был его врагом тому назад 8 лет. Мой отец был граф и эмигрант. Но он победил меня, этот человек. Он завладел мною. Я не мог устоять перед зрелищем величия и славы, которым он покрывал Францию. Когда я понял, чего он хотел, когда я увидал, что он готовит для нас ложа из лавров, я сказал себе: «Вот, государь!» И я отдался ему. И вот, о да, мой милый, это самый великий человек прошедших и будущих веков.
«А что он в Москве?» Замявшись и с преступным лицом, сказал Пьер. Француз посмотрел на преступное лицо Пьера и усмехнулся.
«Нет, он сделает свой въезд завтра», — сказал он и продолжал свои рассказы.
Разговор их был прерван криком нескольких голосов у ворот и приходом Мореля, который пришел объявить капитану, что приехали вертембергские гусары и хотят ставить лошадей на тот же двор, на котором стояли лошади капитана. Затруднение происходило преимущественно от того, что гусары не понимали того, что им говорили. Капитан велел позвать к себе старшего унтер-офицера
и строгим голосом спросил у него, к какому полку он принадлежит, кто их начальник, и на каком основании он позволяет себе занимать квартиру, которая уже занята. На первые два вопроса немец, плохо понимавший по-французски, назвал свой полк и своего начальника. Но на последний вопрос он, не поняв его, вставляя ломаные французские слова в немецкую речь, отвечал, что он квартиргер полка и что ему велено от начальника занимать все дома подряд. Пьер, знавший по-немецки, перевел капитану то, что говорил немец, и ответ капитана передал по-немецки вюртембергскому гусару. Поняв то, что ему говорили, немец сдался и увел своих людей. Капитан вышел на крыльцо, громким голосом отдавая какие-то приказания. Когда он вернулся назад в комнату, Пьер сидел на том же месте, где он сидел прежде, опустив голову на руки. Лицо его выражало страдание. Он действительно страдал в эту минуту. Когда капитан вышел, и Пьер остался один, он вдруг опомнился и сознал то положение, в котором находился. Не то, что Москва была взята, и не то, что эти счастливые победители хозяйничали в ней и покровительствовали ему. Как ни тяжело чувствовал это Пьер, не это мучило его в настоящую минуту. Его мучило сознание своей слабости. Несколько стаканов выпитого вина, разговор с этим добродушным человеком уничтожили сосредоточенно мрачное расположение духа, в котором жил Пьер эти последние дни, и которое было необходимо для исполнения его намерения. Пистолет и кинжал и армяк были готовы. Наполеон въезжал завтра. Пьер точно так же считал полезным и достойным убить злодея, но он чувствовал, что теперь он не сделает этого. Почему? Он не знал, но предчувствовал, как будто, что он не исполнит своего намерения. Он боролся против сознания своей слабости, но смутно чувствовал, что ему не одолеть ее, что прежний мрачный строй мыслей о мщении, убийстве и самопожертвовании разлетелся как прах при прикосновении первого человека. Капитан, слегка прихрамывая и насвистывая что-то, вошел в комнату. Забавлявшая прежде Пьера болтовня француза теперь показалась ему противна. И насвистываемая песенка, и походка, и жест, и покручивание усов — все казалось теперь оскорбительным Пьеру. «Я сейчас уйду. Я ни слова больше не скажу с ним», — думал Пьер. Он думал это, а между тем сидел все на том же месте. Какое-то странное чувство слабости приковало его к своему месту. Он хотел и не мог встать и уйти. Капитан, напротив, казался очень весел. Он прошелся два раза по комнате, глаза его блестели, и усы слегка подергивались, как будто он улыбался сам с собой какой-то забавной выдумке. — Прелестно! — сказал он вдруг. — Полковник этих вюртемберцев. Он немец. Но славный малый, несмотря на это. Но немец! Он сел против Пьера. — Кстати, вы, стало быть, знаете по-немецки?
Пьер смотрел на него молча.
— Как по-немецки убежище?
— Убежище, — повторил Пьер. — Убежище по-немецки «Unterkunft».
— Как вы говорите?
— недоверчиво и быстро переспросил его капитан.
— «Unterkunft», — повторил Пьер. — «Unterkopf»,
— сказал капитан и несколько секунд смеющимися глазами смотрел на Пьера.
— Какие дурни эти немцы! Не правда ли, мсье Пьер?
— заключил он.
— Ну, еще бутылочку этого московского бордо, не правда ли? Морель согреет нам еще бутылочку. Морель! — весело крикнул капитан.
Морель подал свечи и бутылку вина. Капитан посмотрел на Пьера при освещении, и его, видимо, поразило расстроенное лицо его собеседника. Рамбаль с искренним огорчением и участием в лице подошел к Пьеру и нагнулся над ним.
— Что же это? Мы грустны? — сказал он, трогая Пьера за руку. — Может, я огорчил вас? — Нет, в самом деле, не имеете ли вы что-нибудь против меня? — переспрашивал он. — Может быть, касательно положения?
Пьер ничего не отвечал, но ласково смотрел в глаза французу. Это выражение участия было приятно ему.
— Честное слово, не говоря уже про то, чем я вам обязан, я чувствую к вам дружбу. Не могу ли я сделать для вас что-нибудь? Располагайте мною. Это на жизнь и на смерть. Я говорю вам это, кладя руку на сердце, — сказал он, ударяя себя в грудь.
— Спасибо, — сказал Пьер. Капитан посмотрел пристально на Пьера, так же, как он смотрел, когда узнал, как убежище называлось по-немецки, и лицо его вдруг просияло.
«А, в таком случае пью за нашу дружбу!» — весело крикнул он, наливая 2 стакана вина.
Пьер взял налитой стакан и выпил его. Рамбаль выпил свой, пожал еще раз руку Пьера и в задумчивой меланхолической позе облокотился на стол.
«Да, мой друг, вот колесо фортуны!» — начал он. «Кто сказал бы мне, что я буду солдатом и капитаном драгунов на службе у Бонапарта, как мы его бывало называли? Однако же вот я в Москве с ним. Надо вам сказать, мой милый...»
Продолжал он грустным и мерным голосом человека, который собирается рассказывать длинную историю,
«что имя наше одно из самых древних во Франции».
И с легкою и наивной откровенностью француза капитан рассказал Пьеру историю своих предков, свое детство, отрочество и возмужалость, все свои родственные, имущественные и семейные отношения.
Моя бедная мать играла, разумеется, важную роль в этом рассказе. Но все это есть только вступление в жизнь. Сущность же ее — это любовь. Любовь! Не правда ли, мсье Пьер?
Сказал он, оживляясь.
Еще стаканчик.
Пьер опять выпил и налил себе 3-й.
О, женщины, женщины!
И капитан, замаслившимися глазами, глядя на Пьера, начал говорить о любви и о своих любовных похождениях. Их было очень много, чему легко было поверить, глядя на самодовольное, красивое лицо офицера и на восторженное оживление, с которым он говорил о женщинах. Несмотря на то, что все любовные истории Рамбаля имели тот характер пакостности, в котором французы видят исключительную прелесть и поэзию любви, капитан рассказывал свои истории с таким искренним убеждением, что он один испытал и познал все прелести любви и так заманчиво описывал женщин, что Пьер с любопытством слушал его. Очевидно было, что любовь, которую так любил француз, была не та низшего и простого рода любовь, которую Пьер испытывал когда-то к своей жене, не та раздуваемая им самим романтическая любовь, которую он испытывал к Наташе. Оба рода этой любви Рамбаль одинаково презирал. Одна была любовь извозчиков, другая — любовь дурней. Любовь, которой поклонялся француз, заключалась преимущественно в неестественности отношений к женщине и в комбинации уродливостей, которые придавали главную прелесть чувству. Так капитан рассказал трогательную историю своей любви к одной обворожительной 35-летней маркизе и в то же время к прелестному невинному 17-летнему ребенку, дочери обворожительной маркизы. Борьба великодушия между матерью и дочерью, окончившаяся тем, что мать, жертвуя собой, предложила свою дочь в жены своему любовнику, еще и теперь, хотя уже давно прошедшие воспоминания, волновала капитана. Потом он рассказал один эпизод, в котором муж играл роль любовника, а он, любовник, роль мужа, и несколько комических эпизодов из воспоминаний о Германии, где мужья едят капустный суп, и где молодые девушки слишком белокуры. Наконец, последний эпизод в Польше, еще свежий в памяти капитана, который он рассказывал с быстрыми жестами и разгоревшимся лицом, состоял в том, что он спас жизнь одному поляку. Вообще, в рассказах капитана эпизод спасения жизни встречался беспрестанно. И поляк этот верил ему свою обворожительную жену, парижанку, сердцем, в то время как сам поступил во французскую службу. Капитан был счастлив. Обворожительная полька хотела бежать с ним, но движимый великодушием капитан возвратил мужу жену, при этом сказав ему: «Я спас вашу жизнь и спасаю вашу честь». Повторив эти слова, капитан протер глаза и встряхнулся, как бы отгоняя от себя охватившую его слабость при этом трогательном воспоминании. Слушая рассказы капитана, как это часто бывает в позднюю вечернюю пору и под влиянием вина, Пьер следил за всем тем, что говорил капитан, понимал все и вместе с тем следил за рядом личных воспоминаний, вдруг почему-то представших его воображению. Когда он слушал эти рассказы любви, его собственная любовь к Наташе вдруг неожиданно вспомнилась ему. И, перебирая в своем воображении картины этой любви, он мысленно сравнивал их с рассказами Рамбаля. Следя за рассказом о борьбе долга с любовью, Пьер видел пред собою все малейшие подробности своей последней встречи с предметом своей любви у Сухаревой башни. Тогда эта встреча не произвела на него влияния. Он даже ни разу не вспомнил о ней. Но теперь ему казалось, что встреча эта имела что-то очень значительное и поэтическое. «Петр Кириллович, идите сюда, я узнала», — слышал он теперь сказанные ею слова. Видел пред собой ее глаза, улыбку, дорожный чепчик, выбившуюся прядь волос, и что-то трогательное, умиляющее представлялось ему во всем этом.
Окончив свой рассказ об обворожительной польке, капитан обратился к Пьеру с вопросом, испытывал ли он подобное чувство самопожертвования для любви и зависти к законному мужу.
Вызванный этим вопросом, Пьер поднял голову и почувствовал необходимость высказать занимавшие его мысли. Он стал объяснять, как он несколько иначе понимает любовь к женщине. Он сказал, что он во всю свою жизнь любил и любит только одну женщину, и что эта женщина никогда не может принадлежать ему.
— Вишь ты, — сказал капитан.
Потом Пьер объяснил, что он любил эту женщину с самых юных лет, но не смел думать о ней, потому что она была слишком молода, а он был незаконный сын без имени. Потом же, когда он получил имя и богатство, он не смел думать о ней, потому что слишком любил ее, слишком высоко ставил ее над всем миром и потому тем более над самим собою. Дойдя до этого места своего рассказа, Пьер обратился к капитану с вопросом, понимает ли он это.
Капитан сделал жест, выражающий то, что ежели бы он не понимал, то он все-таки просит продолжать. «Платоническая любовь, облака!» — пробормотал он.
Выпитое ли вино, или потребность откровенности, или мысль, что этот человек не знает и не узнает никого из действующих лиц его истории, или все вместе, развязало язык Пьеру. И он шамкающим ртом и масляными глазами, глядя куда-то вдаль, рассказал всю свою историю, и свою женитьбу, и историю любви Наташи к его лучшему другу, и ее измену, и все свои несложные отношения к ней. Вызываемые вопросами Рамбаля, он рассказал то, что скрывал сначала, свое положение в свете, и даже открыл ему свое имя. Более всего из рассказа Пьера поразило капитана то, что Пьер был очень богат, что он имел два дворца в Москве, и что он бросил все и не уехал из Москвы, а остался в городе, скрывая свое имя и звание. Уже поздно ночью они вместе вышли на улицу. Ночь была теплая и светлая. Недалеко от дома светлело зарево первого начавшегося в Москве на Петровке пожара. Направо стоял высоко молодой серп месяца, и в противоположной от месяца стороне висела та светлая комета, которая связывалась в душе Пьера с его любовью. У ворот стояли Герасим, кухарка и два француза. Слышны были их смех и разговор на непонятном друг для друга языке. Они смотрели на зарево, видневшееся в городе. Ничего страшного не было в небольшом отдаленном пожаре в огромном городе. Глядя на высокое звездное небо, на месяц, на комету и на зарево, Пьер испытывал радостное умиление.
«Ну вот как хорошо! Чего еще надобно?» — подумал он.
И вдруг, когда он вспомнил свое намерение, голова его закружилась, с ним сделалось дурно, так что он прислонился к забору, чтобы не упасть. Не простившись с своим новым другом, Пьер нетвердыми шагами отошел от ворот и, вернувшись в свою комнату, лег на диван и тотчас же заснул.